Капризная русская оттепель. Тютчев не расписался, Тютчев разговорился. Крымская эпопея надломила его, она и выпрямила. Новый год был встречен нервными стихами. Черты его ужасно строги, кровь на руках и на челе, но не одни войны, тревоги принес он людям на земле. Федор Иванович полагал, что мир замер на пороге небывалого кризиса, а народу русскому уготована судьба роковая — противостоять всей Европе, которую сокрушит изнутри некто красный, после чего Святая Русь вернется на исконные исторические пути, а мир славянства встанет под русские знамена. «Но этого еще никто не осознает», — рассуждал он. «Жалкие мухи, прилипшие к потолку корабельной каюты, не могут верно оценивать критические размахи корабельной качки. Лучшие годы жизни с трагедиями и надрывами Тютчев провел в Германии. Любя немецкий мир, он понимал его национальное терзание, друг Шеллинга и Гейне. Поэт грезил о той уютной Германии, которая возникала из идиллических картин Шпицвега, с их виноградными террасами, с инвалидными командами крепостей, усопших в лопухах и бурьяне, с ночными патрулями, которые, воздев фонари, обходят мистические закоулки средневековых городов, населенных сентиментальными башмачниками и пивоварами, гретами и лорелеями, ждущими почтальона с письмом от сказочного рыцаря. Но политика удушала поэзию. Тютчев был политическим трибуналом светских салонов. В ярком освещении люстр, под волнующее шуршание женских нарядов, в говоре и смехе юных красавиц поэт становился неотразимо вдохновенен. Будто невзначай он транжирил перлы острот и афоризмов, а Петербург повторял их, как откровение. «Лев сезона» — так прозвали его в столице, хотя этот некрасивый и малоопрятный человек меньше всего походил на Жуира и Бон-Вивана. Вот он выходит из подъезда дома на Тихой Коломенской, проведя эту ночь не в семье, где его заждала жена, а опять у Лёли Денисьевой, последней своей любви. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, зари вечерней. Поэт. Впрочем, на поэта Тютчев тоже не похож. Щупленький, лысенький. Поверх пальто накинут немыслимый плед, конец которого небрежно волочится по панели. Не только поэта, но даже камергера двора его величества, каким он был, Тютчев, не напоминает. Скорее пришибленный невзгодами жизни мелкий титулярный советник, корпящий над перепиской казенных бумаг. Сейчас поэт направлялся в цензуру. Не для того, упаси бог, чтобы с пеной у рта отстаивать свои мысли. Нет, Тютчев сам был цензором. Когда-то советник посольства в Турине и уполномоченный в Мюнхене, он свернул свои паруса в Петербурге, бросив якорь в мутных заводях у Певческого моста, где и числился старшим цербером, обязанным тащить и не пущать. А что делать иначе? Как правило, поэт влюблялся в замужних женщин, уже имевших детей. Потом рождались дети от него. И, наконец, любимая Лёля тоже не бесплодна. Жить как-то надо. Тютчев горько смеялся сам над собою. Давно известная всем дура, неугомонная цензура, кой-как питает нашу плоть. Благослови ее, Господь. Весело было. Английский флот совершил разбойничье нападение на жителей Камчатки. Он обстрелял Соловецкий монастырь, где монахи дали викторианцам отпор из пушек времен Стеньки Разина. А сегодня поэту предстоял неприятный разговор. Канцлер Нессельроде красными чернилами, широко и жирно, явно смакуя, вычеркнул из статьи слово «пиратский». «Помилуйте», — заявил он, — «как можно писать о пиратских действиях англичан на море? Лондон может обидеться». «Но что нам до английских обид?» — отвечал Тютчев. «Если наше отечество пребывает в состоянии войны с Англией, война здесь ни при чем. А флот ее величества королевы Виктории пиратским быть не может. Кстати, — дополнил Нессельроде, — я крайне недоволен, что вы дозволяете публикации о потерях англичан и французов в Крыму. К чему это злорадство, присущие московским агитаторам Аксаковым, Самариным и Погодиным? Пусть наши газеты пишут только о русских потерях, а Париж и Лондон не следует огорчать упоминанием об их жертвах. Надеюсь, вы меня поняли. Тютчев не желал этого понимать. И все, что несли к нему редакторы газет, он пропускал в печать с неразборчивой подписью «ППФТ». Что означало «печатать позволяется Федор Тютчев». Уже не обожаемый Лёли Денисевой, а своей свято любимой жене, мудрой и гордой красавице Эрнестине, поэт откровенно сообщал: «Если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего дикого кретинизма». Поэту Якову Полонскому он в эти дни сказал: «У нас уже привыкли лечить зубную боль посредством удара кулаком в челюсть. Я это не раз испытал на себе». 40 лет подряд во главе русской внешней политики стоял горбоносый карлик с кривыми тонкими ножками, обтянутыми панталонами из белого тика, карлик ростом и пигмей мысли. Он обожал тонкую гастрономию, маслянистый блеск золота и благоухание оранжерейных цветов. О немцах он говорил: «Господь Бог при сотворении мира на 8-й день, даже не отдохнув, взялся за создание человека, и первый, кого он вылепил, был немец». О русских же отзывался так: «Правда, среди них встречаются приятные люди, но когда я вижу умного русского, я всегда думаю, как жаль, что он не родился немцем». Российский канцлер Карл Вильгельмович Нессельроде обязан своим появлением на свет офицеру Пфальцского герцогства от брака с еврейкой Луизой Гонтарь. Луиза Гонтарь вышла замуж, будучи уже беременной, от венского барона Лепцельтерна, отец которого, австрийский еврей, был лейб-медиком императора Карла VI. Это хорошо замаскированное родство русского канцлера, бывшего евреем со стороны отца и матери, сделало его политически зависимым от венских Ротшильдов, ярых ненавистников России, на что уже давно обратили внимание историки дипломатии. Он родился на испанском корабле у берегов Португалии, а крещен по протестантским обрядам в часовне английского посольства в Лиссабоне. Космополит не только по рождению, но и по убеждениям души и сердца. «Ах, оставьте!» — морщился Нессельроде, когда речь заходила о России и русском народе. «Я не знаю такой страны, и мне безразличен грязный и темный русский народ. Я служу не народу, а лишь короне моего повелителя». Загнав русскую политику в тупик, канцлер привел Россию к политической блокаде, сделав из страны нечто вроде европейского пугала. Я склонен думать, что Николай I поступил все-таки рыцарски, когда, не стерпев стыда поражений, приказал лейб-медику Манту дать ему порцию яда, от которого и скончался на узкой лежанке, накрытой шинелью рядового солдата. Царь понял крах тех идеалов, которым он поклонялся и всю жизнь следовал. Перед смертью он сказал своему сыну: «Прощай, Сашка, я сдаю тебе под команду Россию в дурном порядке». Зимой Александр II провел в Зимнем дворце секретное совещание высших сановников империи. Он сообщил им: «Я имею телеграмму из Вены от князя Горчакова, который советует отвергнуть ультиматум Боля и снова завязать переговоры лично с императором Франции, дабы нейтрализовать требования Вены о территориальных уступках в Бессарабии». Наполеон III признал, что война обошлась Франции очень дорого, а русский солдат покрыл себя немеркнущей славой. У меня нет оснований подозревать его в неискренности. Благо, сама же Франция берется умерить неоправданные притязания Лондона. Начались прения. Все высказывались за мир, ибо боялись полного оскудения казны и арсеналов. В случае отказа от мира следовало ожидать высадки десантов противника на Кавказское побережье. Англичане уже запланировали отрыв народов Кавказа от России, чтобы под эгидою турецкого султана создать особое царство Шамиля, Черкесию. Существовала и угроза вторжения австрийских войск со стороны Галиции. Граф Киселев бросил упрек в лицо Нессельроде: «Спасибо за изоляцию. Россия осталась теперь как цыган ночевать в пустом поле. С нами только Пруссия, но и она под давлением Австрии может позариться на Прибалтику». Граф Алексей Орлов, шеф жандармов, сказал: «Национальная гордость возмущена, в низах народа скапливается громадный взрыв патриотизма. Простонародие, я извещен, точно согласно нести жертвы и далее, но мир все-таки необходим для сохранения спокойствия в империи». Престарелый англоман Воронцов тоже стоял за мир. «Шамиль для нас хуже язвы желудка. Пока Шамиль не побежден нами, мы всегда будем связаны в политике». Александр II указал Нессельроде: «Немедленно отзовите Горчакова из Вены». Горчаков приехал. Он остановился, словно провинциал, в номерах у Демута, совершенно разбитый болезнью. Врачи ограничили его лечение тем, что без передышки промывали ему желудок. И в эти дни его навестил Нессельроде с угрозой: «Если вы рассчитываете занять мое место, то предупреждаю, что после этой войны Министерство иностранных дел будет аннулировано как ненужное, ибо впредь Россия не сможет вести самостоятельной политики, обязанной лишь покорно выслушивать, что ей укажут кабинеты европейские». «Бог с вами», — равнодушно отозвался князь. В салонах столицы светские дамы рассуждали: «Россия унижена. Но так нельзя жить. Нам нужна волшебная палочка, чтобы вернуть империи ее прежнее величие. Ах, милая Додо, где найти эту палочку?» «Такую палочкой обладает князь Горчаков». Горчаков, садясь на горшок, говорил врачам: «Кажется, из меня выходят дурные последствия политики Священного Союза Монархов. О, Господи, прости и помилуй нас, грешных, Царица Небесная, заступница наша еси». Под ним стояло изделие фирмы Альфреда Круппа. Полмиллиона солдат и полмиллиарда рублей — такова цена для России крымской кампании. Черноморский флот лежал на дне, Севастополь дымился руинами. Жители выезжали в Николаев, на горьких пепелищах выли покинутые псы, добродили одичалые кошки. Русский человек не признавал себя побежденным. Умные люди даже приветствовали поражение царизма, за которым должно последовать оздоровление государства. Московские славянофилы тогда же пустили в оборот модное словечко: «Оттепель, господа, начинается политическая оттепель». Началась она с того, что Александр II, сам курящий, позволил верноподданным курить на улицах и в общественных местах. Демонстративное курение стало признаком либеральных воззрений курящего. А дворянин, рискнувший отпустить себе бороду, считался уже карбонарием, чуть ли не гарибальдийцем. Возникла мода на папиросы, чисто русское изобретение, хотя название взято от испанской пахитосы, в которую табак заворачивался не в бумагу, а в соломку. Оттепель безмерно обогатила табачных фабрикантов Миллера и Гупмана, выпускавших три сорта курева: тонкие и длинные Ферезли, толстые и короткие Пажеские, и, наконец, специально для театралов появились папиросы на две затяжки, называемые антракт. В 1856 году Россия провела широкую демобилизацию старой армии, еще Николаевской, набранной по рекрутской системе. Старики-ветераны получили на руки белые билеты, в коих им наказывалось бороду брить, а по миру не ходить, иначе не побираться. Тысячные толпы людей, веслоусых и беззубых, с нашивками из желтой тесьмы, за беспорочную службу плелись по дорогам в своей губернии, дабы успокоить кости на родине. Но солдата дома никто не ждал, ибо у него давно не было дома. Взятый на службу черт знает когда, безграмотный, и потому не имевший связи с сородичами, тоже безграмотными. Он являлся в деревню, где повымерли помнившие его, а те, что сидели теперь за столом, в суровом порядке хлебающие деревянными ложками, видели в нем лишнего едока. Вот и пошли они, солнцем палимы по белу свету, а свет велик, и брили они бороды, как велено им от начальства премудрого. Одинокие люди устраивались хожалами в полицию, будочниками у застав в провинции, ночные сторожа при купеческих лабазах, нанимались швейцары, шли в банщики или просто спивались. Брецая крестами и медалями, гневно стуча клюками в заплеванные полы трактиров, ветераны требовали драмовой водки, уважения к себе и почитания. Ей, читатель, они того стоили. А что еще сказать об этом времени? Лев Толстой говорил: «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь». Россию сгибало на переломе эпох, старый и новый, и лишь мудрые старцы сумели найти в себе смелость, чтобы разрешить бурно кипящей младости: «Шагайте через нас». Придворный мир, надев позлощенные мундиры, по утреннему морозцу катил в Зимний дворец присягать самодержцу. Тютчев не поехал для присяги новому императору Александру II. «Я разуверился, что эти господа способны осознать истину. При случае я готов пожертвовать им часть своего ума». Поэта вызвали к министру императорского двора. «Однажды вы уже были лишены звания камергера, когда ради свидания с женщиной самовольно оставили пост посланника в Турине», — сказал поэту граф Адлерберг. — «На этот раз вы ведете себя столь же неосмотрительно и даже вызывающе». Тютчев присягнул. «Презирая себя, — сказал Лёли, — все они в основном мерзавцы, и мне тошно глядеть на них. Но беда в том, что тошнота не доводит меня до рвоты». Он побрел к Демуту, чтобы побеседовать с Горчаковым о судьбах русской политики. С крыш уже капало. Это была весенняя оттепель, безо всякой политики. Утром Лёля спросила: «О чем, друг мой, говорили вы с Горчаковым?» «О вселенной, никак не меньше того».